Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Итак, продолжаются в Москве слушания по делу ДТП с участием Михаила Ефремова, смертельного ДТП. Продолжается опрос свидетелей. И на сегодняшнем заседании свидетели рассказали подробности этого происшествия. В частности, один из них, Владислав Жинжибир, заявил, что лично видел, как артиста Михаила Ефремова выводили с водительского места его машины после ДТП на Садовом кольце в Москве.
Я двигался в третьем ряду, то есть это был не с краю, я по центру, можно так сказать, ехал. Вылетела машина, черный Чероки, я стал сигналить. Машина начала набирать скорость, снова затормозила. То есть я второй раз мне пришлось тормозить. То есть для меня на тот момент было, ну, очевидно, хамское поведение водителя. После машина начала достаточно быстро набирать скорость, и я стал следовать за ним. И видел, что в районе Смоленской площади, вот в районе здания МИД, машина не поворачивает. Просто она едет прямо и врезается в машину Захарова. Подбежали люди, которые начали ее поднимать. В этот же момент кто-то подбежал со стороны водительского кресла к джипу. Я смотрел со спины. Я видел, что вывели человека. И тут начинают люди говорить: Ефремов, Ефремов. Это я наблюдал, но я не акцентировал внимание тогда на лицо, потому что это со стороны, да, то есть я не видел. Только тогда, когда уже люди начали говорить, что это Ефремов, я уже переключил внимание на него, да, то есть он дошел, он сел, повернулся к нам, и тогда я уже сам лично видел, что это Ефремов.
На суде Владиславу был задан вопрос: вы можете утверждать, что человек, которого вывели с водительского места, и Ефремов, это одно и то же лицо? «Да», — ответил он. Еще одна свидетельница рассказала о поведении актера после дорожно-транспортного происшествия.
Это было после, потому что это было минут через 7, может быть, даже 10, потому что я не видела момент аварии. Но там были люди, лично я разговаривала с ними, которые увидели сам момент аварии, которые увидели, как его выводят из водительского. Трудно ему было передвигаться, не крепко стоял на ногах. Под руку вели, чтобы он не упал.
На прямой связи со студией адвокат Леонид Ольшанский. Леонид Дмитриевич, приветствую. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Леонид Дмитриевич, вчера были продемонстрированы отчеты судебной экспертизы, что и согласно им на подушке, водительской подушке безопасности, эпителий и потовые выделения Михаила Ефремова. Сегодня показания свидетелей. После этих показаний отрицать того, что он не был за рулем и не причастен к аварии, нет никакого смысла?
Ну, по нашей логике нет никакого смысла. Но Ефремов и его защита взяли концепцию. У меня такое слово любимое – концепция. Я был пьян и ничего не помню. Поэтому был я за рулем, или меня положили на заднее сиденье, или мне вкололи наркотики. Ничего не помню. И поэтому я не могу признавать свою вину. Вот они взяли такую линию поведения. Ну вот мы только можем это констатировать с вами.
Слушайте, но ведь это, я не скажу, что это страусиная позиция, но вот эта вот фраза «я ничего не буду свидетельствовать против себя, потому что не помню», или, как говорил адвокат Ефремова Ильман Пашаев, «а вы мне покажите видео, где видно, что Ефремова выводят из машины», но это очень странно.
Значит, я скажу, я уже говорил, я хочу подчеркнуть. Вообще, из тысяч линий поведения существует две главные. Вот как римское пишем. Первое и второе. Первое. Это я убил, изнасиловал, продался иностранной разведке или был за рулем. Глубоко раскаиваюсь, полностью признаюсь. А вот дальше у меня смягчающие обстоятельства. Дети малые, мама пожилая, ордена, медали. Дайте мне поменьше. И таки дают с учетом смягчающих обстоятельств. Угу. Линия номер два, римская. Цифра два.
Так.
Мне пистолет подложили, наркотики подсыпали. За рулем я не был, на иностранную разведку я не работаю, это мои научные исследования, и я ни в чем не виноват, а моя вина не доказана, поэтому давайте-ка на доследование. Значит, вторая линия поведения дает возможность волынить, а волынка дает разные варианты. Ну, например, он сегодня сидит дома под домашним арестом. Два дня домашнего ареста засчитываются как один день в колонии. Пустячок, но ведь это же можно подкопить на случай колонии. Поэтому вот если, не, если общетеоретически, а не конкретно, линия поведения номер два, не помню, не знаю, не признаю, она тоже дает какое-то оружие защите в том или ином деле.
Леонид Дмитриевич, вы в делах судейских человек искушенный. Вот то, что вы наблюдаете сейчас, я все опять же про Эльмана Пашаева, адвоката Михаила Ефремова и самого Михаила Олеговича. Это совместно выработанная стратегия? Или Михаил Олегович, прошу за сравнение, как послушный телок идет на веревочке за тем, что говорит его адвокат?
Ну, мы с вами в помещении, где они беседовали и вырабатывали стратегию, не были. Угу. Но, опять-таки, в этом деле есть два варианта. Первое. Человек весь в наколках, касая сажен в плечах, и он говорит, значит, сынок, деньги мы платим тебе, адвокатская рожа, а командовать буду я. Значит, подложили, в угрозыске били, поэтому подписал, ничего не помню, вину не признаю. И вариант второй, хилый интеллигент, который слушает адвоката. Мы должны с вами строить фразу, чтобы к нашей редакции не было претензий.
Абсолютно, да.
Мы предполагаем, что адвокат предложил, мы должны слово говорить, предложил подзащитному вот такую линию поведения. Фундамент, что он был действительно пьян, это подтвердила экспертиза, там очень много было всяких там промилле, предложил, что тоже право адвоката предлагать линию поведения. А утверждает ее, как главный редактор, статью сам подзащитный.
Понятно. Но... Леонид Дмитриевич, финальный вопрос, опять же, давайте предположим, это предположение, что сейчас будет преднамеренное затягивание судебного процесса. Почему, вы уже объяснили, сколько идет один день домашнего ареста по сравнению с одним днем. Так вот, сейчас будет преднамеренное затягивание процесса. Такое предположение можно сделать?
Значит, можно сделать, но из этого ничего не выйдет. Судья очень образованная, тактичная, хладнокровная. Она идет метр за метр, километром за километром по пути того, что называется судебный процесс. И все, и Добровинский, все мы пришли к выводу, что за август месяц судебный процесс будет закончен. Я-то думал, вы мне другой вопрос зададите.
Какой?
К какому сроку, к какому приговору приведет эта линия?
Ну здесь... Я, опять же, я не силен просто в юриспруденции,
значит,
поэтому...
Значит, вот мой, мой прогноз. Пожалуйста. И опять-таки, мы с вами, прогноз имеет право иметь и бабушка на заваленке с образованием 4 класса.
Так.
Значит, мой прогноз. Статья предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы. Как правило, аварийщикам дают не просто колонию, а колонию, черточка, поселение. Значит, он получит лет 8, по моему, опять-таки, предположению. Он получит лет 8 колонии, поселения. А дальше мы с вами будем делать отдельную передачу, я так думаю, как живется в колонии и как условно-досрочно выйти пораньше.
Да, как быстро можно заслужить УДО, сколько нужно отслужить, чтобы выйти по УДО.
Я сразу могу сказать, по кодексу половину.
Половину. Леонид Дмитриевич, я думаю, что будем встречаться и говорить на эту тему, тем более, что она утихать в ближайшие дни не собирается. Спасибо большое. Леонид Ольшанский, адвокат, был с нами на прямой связи. Слушания дела Михаила Ефремова продолжаются. Все свежие подробности в наших новостях и в программе WhatsApp «Страна».
Участник хит-парада. Участник хит-парада. На радио «Комсомольская правда».
Золотое время. Золотое время.
Мы сегодня выбрали вождя, и походу Бога солнца и дождя. Человеку очень нужен Бог, потому что он без Бога лох. Мы себе построили дома, чтобы в них сам...
грохнули вождя и умылись каплями дождя, а потом разделись догола и смотрелись молча в зеркала. Но теперь совсем не нужен бог, райский сад уже давно засох. Будут только танцы у огня и купанье дикого коня.
Дела, Россия. WhatsApp страна.
Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Мы вот только август с вами начали, а у нас ни дня, ну, по крайней мере, в нашем эфире или в новостных выпусках не проходит без того, чтобы не говорить о судебных процессах. Понятно, что сейчас пристальное внимание к делу Михаила Ефремова. Параллельно с этим вот рассказывали мы о процессе судебном над сестрами Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца. Ну и, конечно, мы помним еще о деле Ивана Сафронова, который был задержан, и по версии ФСБ Сафронов был завербован в 2012 году. В 2017 он выполнил задание по сбору и передаче информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки. И следствие считает, что Иван Сафронов шифровал секретные данные паролями из книг о Ельцине. Оказывается, значит, он, видимо, каким-то образом фразами из этой книги передавал информацию. И, насколько я понимаю, все это было с помощью домашнего компьютера. В общем, сейчас все подробности узнаем. Адвокат Ивана Сафронова, Иван Павлов с нами на прямой связи. Иван, приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Пароли из книги о Ельцине. Ну, мне, конечно, безумно хочется узнать, что за книга.
«Рой Медведев».
Книга историка...
Да. Эпоху Ельцина.
Книга историка Роя Медведева. Понятно. А вы сами об этом узнали как? Это было в материалах следствия? Вас допустили к материалам, вы сейчас с ними знакомитесь?
Нет, эта фраза содержалась в документе, процессуальном документе, который называется «Постановление о привлечении в качестве обвиняемого». Вот там сказано, что Иван в 2017 году точно не установленный день передал точно не установленному лицу некоторые точно не установленные сведения, при этом используя свой домашний компьютер, средство шифрования, популярную программу VeraCrypt, и, соответственно, в качестве паролей использовал некоторые фрагменты из вот названной книги. Ну, как бы, я думаю, что ваши слушатели ничего не поняли и правильно сделали, потому что из таких формулировок невозможно понять существо обвинения.
Я напомню, что... Да, я прошу прощения, я напомню, что когда мы с вами разговаривали последний раз, я вам задавал вопрос, что вам нужно выстраивать линию защиты Ивана Сафронова. Для того, чтобы выстроить эту защиту, вам нужно ознакомиться с материалами дела. Пока вы мне сейчас привели в пример один документ, так вас все-таки допустили к материалам дела?
Нас ознакомили еще 13 июля, но только с одним документом процессуальным, из которого невозможно понять существо обвинения. Этот документ называется «Постановление о привлечении в качестве обвиняемого».
И все, и на этом все?
Все, больше других документов нам так и не показали. Ага. Несмотря на наши просьбы и на просьбы самого Ивана как-то прояснить ему существо обвинения. Понимаете как, вот вроде как российское законодательство, да, оно гарантирует обвиняемому право знать, в чем он обвиняется. На сегодняшний день это право нарушено, и никто не думает о его восстановлении.
А это объясняется как-то, я не знаю, государственной тайной, засекреченными сведениями, еще чем-то, пандемией коронавируса, например?
Ну, можно объяснять это чем угодно, да, но... в законе четко сказано, что обвиняемому необходимо это разъяснить. И какие бы там поводы ни придумывали наши процессуальные оппоненты, любой повод здесь не является надлежащим и подходящим, потому что это фундаментальное право, мимо которого просто пройти нельзя. И на сегодняшний день оно нарушено.
Может ли начаться судебный процесс и вообще слушание дела, хотя бы предварительные слушания, без того, что вы обязаны знать? Или как раз от вас пойдут претензии, и пока вы не ознакомитесь целиком и полностью с делом, никакого заседания судебного не будет?
Ну, знаете как, вот у Кафки было такое произведение «Процесс».
Было, да? Да, да.
И если этот процесс и начнется, то он так и будет называться «Процесс Кафки». Потому что обвиняемый до сих пор, и его защита не уведомлены о существе обвинения. Да? Ну, защищаться-то можно от каких-то фактов, да? В конце концов, если бы факты какие-то предъявили, то можно было какие-то признать, может быть, факты, какие-то оспорить, какие-то прокомментировать и сказать, что, вы знаете, вы здесь неправильно понимаете, все было вот так-то и так-то. А когда они говорят, когда было, что было и с кем было, ну, от этого просто, от таких формулировок невозможно защищаться.
Понял вас. Финальный вопрос у меня, Иван. Я напомню, опять же, в момент нашей последней встречи мы с вами встречались по поводу того, что Иван Сафронов почувствовал себя не очень хорошо, и там чуть ли не подозрение на ковид было. Как сейчас дела у него?
У нас данные о том, что ковид не подтвердился.
Так.
Мы вот сегодня пытаемся пройти к нему навстречу в изолятор Лефортово. Но пока как бы вот наша попытка не увенчалась успехом. Мы еще не теряем надежды, что кому-нибудь из нас удастся все-таки пройти. Как-то руководство, администрация следственного изолятора, самого, между прочим, строгого изолятора в России, Лефортово, как-то оно так, в общем, не горит желанием нас сегодня пускать к Ивану Сафронову. И слишком подозрительно это все.
Опять же, должны же быть причины. Двухнедельный карантин, на котором он находится, он истек?
Он истек. Мало того, его уже видели члены ОНК.
Общественной наблюдательной комиссии, да.
Именно так, да, которые имеют право заходить в следственный изолятор, и вот они его посетили и убедились в том, что он в порядке, что уже карантин снят с него, он переведен в обычную камеру, двухместное размещение, значит, у него есть сокамерник, и вроде как ничто не предвещало, что сегодня защитники столкнутся с какими-то непонятными проблемами при значит, посещении его. Тем более мы были первыми в очереди. Мы рассчитывали на то, что зайдем первыми, но вот уже как бы послеобеденное время, а мы еще не зашли.
Я понял, Иван. Ну, значит, будем и дальше встречаться в эфире. Спасибо большое. Иван Павлов, адвокат Ивана Сафронова. Новые подробности о его деле вы сейчас услышали. Там действительно мало чего понятного. Но я думаю, что с процессом, со временем и с ходом мы будем, с ходом этого дела, мы будем понимать вообще всю суть и всю составляющую, что происходит, в чем обвиняют Ивана Сафронова. Это одно из тех самых дел. Да, это, наверное, любое судебное дело, и те, которые я уже упоминал. Самое главное – дать объяснение людям, за что задержали, виновен или не виновен. Ну, а дальше уже ждать судебного решения, хотя наверняка найдутся те люди, которые с судебным процессом и с ходом этого дела будут не согласны. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.
Случилось так, что темой прошлого лета стало для нас мелодия эта, напевали ее от заката до рассвета. Выпивали вино, курили сигареты в море звука и в море света. И просто в море бирюзового цвета всего пять нот, ни припева, ни куплета. Но послушайте мелодию эту. We'll be right back. мы туда, но обратного билета нет у нас, да и не нужно. Оно уже пропето, скоро снова будет море, поезда, велосипеды, будем там мы будем где-то, и об этом споем, хоть не певцы и не поэты, все же тем, с кем были прошлым летом, посвящая мелодию эту.
Россия. WhatsApp страна.